Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 20 июня. Сегодняшний выпуск вот о чем. Как ВСУ идут на штурмы. Видео изнутри боя. Весь юг Украины покрыт грязью из-за Каховской ГЭС, но Россия говорит, что в Крыму все нормально. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил, что силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а там, где ведут оборону, ни одна позиция не потеряна. Прямая речь. За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка-Приютная, Макаровка-Ровнополь и Новоданиловка-Работина украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, заявил спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, оккупанты подтягивают резервы к местам наступления ВСУ и пытаются вернуть утраченные позиции. В то же время генштаб отметил в отчете, что Россия усилила штурмы на Донбассе. В частности, агрессор безуспешно атаковал в направлениях Ямполовки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дебровы Донецкой области на Лиманском направлении. Также силы обороны сдерживают натиск россиян в районе Бахмута, Авдеевки, Маринки, Красногоровки и Новомихайловки возле Угледара. Активизацию армии России на Донбассе ранее отметила и замминистра обороны Анна Маляр. Прямая речь. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов, заявила она. В студии поговорим сегодня о том, зачем Россия усилила натиск на Донбассе на фоне наступления ВСУ на юге Украины. Чем рискуют россияне, не переходя в оборону на востоке? И когда ВСУ подберутся к главной линии обороны России на юге? С нами сегодня будут журналистка «Крым Реалии» Анна Андреевская, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и эксперт-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Константинов. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Пишите в Viber плюс 38-095-151-9505. Ну и не забывайте, что можете подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Ну и не забывайте ставить лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Для начала посмотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Здесь наступление российских войск продолжалось возле Орехово-Васильевки, сообщает генеральный штаб. Продолжаются бои под Клещеевкой. Авиаудары Россия нанесла по Пивничному и Торецку. По направлению от Бахмута к Северску российские войска в эти сутки наступали на Спорное и Григоровку. По Спорному и Северску била авиация. К западу от Донецка силы РФ, по данным Генштаба, атаковали Авдеевку, Марьинку, Красногоровку и Победу. По Марьинке и Победе нанесены авиаудары. Дипстейт сообщает о боях между Каменкой и Крутой Балкой, где у россиян есть большое преимущество в артиллерии и танках, и о тяжелой ситуации в районе Победы, где ситуация похожая. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска здесь активизировались. Наступали на Ямполевку, Торское, западнее Дебровы. Везде были отброшены. Авиаудары агрессор нанес по Кисливке, Ямполю, Белогоровке. Дипстейт говорит о попытках России улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Без успеха. Возле Угледара авиация агрессора ударила по Золотой Ниве и Великой Новоселке.
Третья отдельная штурмовая бригада показала, как украинские защитники занимают новые позиции под Бахмутом. Это штурм, снятый от первого лица с налобной камеры военного, впечатляет. Давайте посмотрим.
Запрыгивай сюда. Давайте туда. Вот там тоже есть. Туда, пацаны. Давайте сюда, туда. Давай, 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 пацаны.
Отдохни следующий, переходи дорогу.
Раз, два, три, давай.
Беги, беги, беги. Вон они, вон.
Туда дальше. Дальше. Все, сидим. Залазь.
Пацаны, мы идем так же само с вами. Только мы не спускаемся, мы остаемся в блиндаже.
Плюс, плюс, кидай ему команду. Мы зараз в квадратах Б. Я думаю, мы трошки затягиваем, но это значит, Михайлович, вы именно за долгом.
Осторожно, иди.
Там есть выход?
Тут есть окошко.
Все, давай. Залазь.
Что там? Отель.
А вы туда?
А
вы возвращаетесь?
Мы дальше, да.
Мы к пацанам идем напередок.
Плюс, плюс, мы закрепляемся тут.
Шо ты, Рекс?
Мы тут закрепляемся за вами двойками. Там двойка, тут.
Привет, пацаны.
Украинские военные опубликовали кадры применения переданных США боевых машин пехоты «Брэдли» на запорожском направлении. Операторы одной из машин показали применение противотанкового ракетного комплекса ТОВ-2 по целям, идентифицированным как танки. Через ночной прицел БМП видно наведение на цель, пуск ракет и их попадание. Также на видео показано применение 20-миллиметровой автоматической пушки «Бушмастер» М-242 по неизвестной российской боевой машине и дальнейшее ее уничтожение. Военные 30-й отдельной механизированной бригады сейчас используют против российской армии под Бахмутом несколько модернизированных российских танков. Их захватили во время контрнаступления в Харьковской области осенью прошлого года. Репортаж моего коллеги, фронтового корреспондента «Радио Свобода» Марьяна Кушнира из-под Бахмута.
Да.
Як ніч ясна, нормально. А так, але тут зараз ще пару хвилин можна перевірити.
Рухаємося з бійцями зараз на передові позиції в темний період часу. Заїжджаємо на автомобілі без світла. Але їхати небезпечно, будь-який рух зі світлом можуть помітити російські війська і відкрити вогонь. Разом з тим, заходити на ці ділянки можна лише по темному, оскільки вкрай гаряча ділянка. Її нещодавно королевичі відбили. Спішилися, зараз рухаємось. Повній темноті з бійцями на передову. Це одна із ділянок, які звільнила королівська бригада, просунувшись вперед, про які вже повідомляло Міністерство оборони. Власне, як розповідають бійці, бої точилися сильні. Їм вдалося таки просунутися і отримати таку спорідну тактичну перевагу.
Входимо до наших передових позицій. Це от прийшли переправу, канал. Півзими тут відбивали. Зараз там далі, от останні пару днів. От туди, куди ви хочете піти.
Наскільки складний був штурм?
Дуже. Дуже. Якщо чесно. Дуже серйозні окопи. Вбриті нормально. Мусульки. Позакопувалися там по саме не хочу. Ну нічого, хлопці їх вибили. З допомогою танкового батальйону. Наша піхота, яка тут суду чистила. Тяжкими втратами, болючими, кров'ю. Вибили їх звідси. Кожне покращення навіть на 10 метрів, це вже покращення. Це вже уроди чують, що їх б'ють, і починають свалювати, очкувати, оце боятися, ще щось. Наводимо на них страх просто. Ще зараз літо і ще штурм, реально. Трохи складновато, але нічого, народно сильний. Реально, потужні пацани і б'ються.
то я на ту землю.
Російські війська були 30 метрів от звідси, де вас стоїть. 30 метрів звідси були русські, да. Хлопці їх знищили. А зараз, виходить, противник найближче за 400 метрів звідси. От починаються ворожі позиції. Тут зараз наше. От все, що там далі звідси, метрів ще 300-400, то ще наші війська стоять. Оце, що ми відбили останній раз нашими силами. Ну ми з вами туди не підемо.
Чого?
Ну так по того, бо там війна, там не шутки.
Там за передок.
Там загинуло стільки людей. Ну.
А як хлопці там тримають?
Нормально, тримають, отак і тримають. По півтора року всі на війні, так і тримають. Хтось півтора року тримає лінію, а хтось півтора року жре пиво в барі. Все, що я вам можу сказати. Замучені хлопці стоять тут, а по 4 місяці стоять, цілу зиму тут відстояли, ще провели штурмові дії.
Зараз перебуваємо безпосередньо на місці, в передових позиціях Збройних сил України, буквально за лічені метри, вже ці відвойовані кілька сотень метрів, які вдалося вибити українським військовим, і вже російська армія близько там 400 метрів звідси. Раніше вони ще стояли тут поруч, а зараз там фактично в бойових зонах, на передових позиціях лежать тіла російських військових. Це знешкоджені російські військові, які тримали там лінії оборони. Наразі чуєте тут доволі так тихо. Це для цієї ділянки незвична ситуація. От проходили, йдучи сюди, бачили, як російська армія застосувала БМ-21 Град. Це запалюючі снаряди. Тут це регулярна, стабільна картина. Застосовують фактично весь спектр озброєння.
В Херсонской области сейчас остаются потопленными 22 населенных пункта. Уровень воды, по данным Херсонской областной военной администрации, составляет в среднем 80 сантиметров. Напомню, в пик было 5,5 метров. Глава администрации Александр Прокудин показал, как выглядит сейчас микрорайон Херсона-остров, который пострадал в этом городе больше всего. Там дома были подтоплены под крышу. По его словам, все дома в этом микрорайоне уничтожены, на улице принесло ил. Ну вот мы сейчас видим кадры, опубликованные Херсонской областной военной администрацией, того, что наделала большая вода после взрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции. Вода постепенно отходит, и вот сейчас она приближается уже к уровню нормы практически. В Херсонской области еще остаются потопленные населенные пункты. В Николаевской области большая вода уже отошла. Из-за подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции уровень загрязнения воды в Днепре сейчас в 28 тысяч раз превышает норму. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Днепровскую воду запрещено пить, поить ею животных, купаться в ней и ловить рыбу. В водоемах Николаевской области, которые были потоплены, обнаружили холерообразный вибрион. Медики объясняют, что это еще не возбудитель холеры, но уже маркер его присутствия в воде. В Одессе тоже обнаружены возбудители инфекционных болезней и в море, и в Белгород-Днестровском лимане. А вот оккупационная администрация Крыма и подконтрольные ей ученые уверяют, что крымчанам ничего якобы не угрожает. С нами журналистка проекта «Крым Реалии» Анна Андреевская. Обсудим это с ней. Аня, привет.
Приветствую вас.
Аня, расскажи, что уже обнаружено в водоемах. Мы вот две недели назад, фактически сразу же после подрыва дамбы Каховской ГЭС, теоретизировали с биологом на тему, чем опасен разлив воды из Каховского водохранилища. И как так вышло, что Крыму ничего не грозит? Насколько это может быть правдой?
По официальным заявлениям МОЗа Украины, в Черном море, в частности у берегов Одессы, Белгород-Днестровского лимана, выявлено целое Очень много различных патогенной микрофлоры, в том числе, кроме холероподобного вибриона, это также сальмонеллы и кишечные палочки. Их наличие было в Черном море в предыдущие годы, но в этом году их концентрация очень сильно увеличена, и поэтому это несет непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому на всем Черноморском побережье запрещено сегодня купаться, использовать вообще эту воду в каких-либо целях. В общем-то, Черное море омывает и территорию аннексированного Крыма. И если так предполагать, то логично, что эта угроза может быть отнесена и к Крыму. Мы пытались это выяснить с корреспондентами, которые работают в Крыму, и выяснили такое, что на данный момент вода в Черном море не содержит каких-то внешних факторов, которые бы говорили о ее загрязнении. То есть она прозрачная, она не содержит никаких примесей, и, в общем-то, можно говорить внешне о том, что она достаточно чистая. Но это только внешние наблюдения. Какая это вода по своему химическому составу сейчас, вода у берегов Крыма, неизвестно, потому что то есть для этого должны быть квалифицированные источники, которые возьмут пробы и сделают свои заключения и огласят их. Но поскольку они не имеют доступа к оккупированной территории, то, в общем-то, это... Вряд ли мы можем говорить о том, что вода безопасна, как, собственно, и то, что она опасна. Российские власти заявляют категорично, что Крыму ничего не угрожает, что берега Крыма защищены от каких-либо загрязнений, которые могут прийти с берегов затопленной Херсонщины. И, в общем-то, это единственное, что мы имеем сейчас. То есть если украинские власти говорят о том, что Черное море сегодня очень сильно загрязнено, как минимум, в побережье возле Одессы, то российские власти категорически заявляют, что Крыму ничего не угрожает.
Ну, давай, да, предупредим с тобой вместе украинцев в оккупированном Крыму, чтобы действительно ограничили, наверное, хотя бы в ближайшее время купание, ну, и вообще нахождение, да, возле берегов Черного моря, потому что Черное море, как ты правильно заметила, оно одно и то же, да, омывает и Одессу, омывает и аннексированный Крым. Аня, а как ведут себя крымчане сейчас? Они вообще обсуждают этот потоп в Херсонской области? Что об этом думают? Ну, если можно, пару слов по поводу воды в аннексированный Крым, там, Северо-Крымский канал, ведь он не очень-то будет теперь в ближайшее время работать. Там панику, тревогу не поднимают местные жители. Помнят ведь, какой был дефицит, да, страшный?
Ну, если мы говорим о Северо-Крымском канале, то действительно сейчас стало очевидно, что Крым оказался обезвожен, возможно, на многие годы вперед. И уже сейчас, если посмотрим, проанализируем, что происходит в информационном пространстве Крыма, то мы можем увидеть, что крымчан готовят к этой мысли о том, что воды не будет, как минимум, из Днепра. И, в общем-то, пока я не увидела каких-то шагов конкретных, которые бы предпринимались российскими властями для решения этой проблемы, я так понимаю, что пока они этих шагов не видят, и пока что они обсуждают, каким образом из этой ситуации выйти, потому что, по сути, сегодня Россия лишила Крым днепровской воды. А что же касается Черного моря и того, как обсуждают крымчане эту историю, то, в общем-то, да, это сегодня актуальная тема для крымского сообщества. Единственный нюанс, что эту тему подают в официальных источниках, как то, что это Украина виновата в том, что случилось с Каховской ГЭС, что здесь Россия здесь ни при чем, Россия, наоборот, всех спасает. И, соответственно, когда кто-то пытается сказать о том, что эта ситуация несет угрозу Крыму, в том числе и загрязнению моря, и загрязнению природных источников крымских, то эти голоса пытаются заглушать и пытаются называть этих людей паникерами и псошниками, и, в общем-то, всячески их дискредитировать. Потому что сегодня основная линия, которую проводит российская власть в аннексированном Крыму, это то, что Крыму вообще ничего не угрожает. Вот как изначально говорили, что Крыму не угрожают никакие хаймарсы, никакие взрывы, и ни один снаряд из материковой части Украины не долетит до Крыма. Вот теперь говорят, что Крыму полностью ничего не угрожает со стороны Черного моря. Хотя на самом деле если мы говорим о какой-то адекватной реакции, если бы она была адекватной со стороны властей, то они как минимум должны были бы все-таки призвать людей быть как минимум осторожными в употреблении воды, в нахождении возле этой воды и так далее. Но они этого не делают. Они категорически говорят, что Крыму ничего не угрожает. Я так понимаю, что это направлено на то, чтобы как-то попытаться хоть каким-то образом сохранить курортный сезон, который и так провален.
Да, немножко вот мы с тобой общаемся, напоминает мне чернобыльскую трагедию, да, когда выводили в мае людей на улицы Киева праздновать 1 мая. Ну, вот сейчас тоже экологическая катастрофа во всей Украине, Крыму ничего не угрожает. Аня, спасибо тебе большое. Анна Андреевская, корреспондент Крым Реалии, была в эфире радио Донбасс Реалии. Торецк, город недалеко от Бахмута, сейчас часто переживает авиаудары России. Авиация запускает управляемые бомбы с горловского направления. Сергей Горбатенко побывал в Торецке, чтобы узнать, как сейчас живет город.
Від чого це воронка?
Поліція сказала ФАП 250.
Авіабомба?
Да, да. Це була хірургія наша. Дітське відділення, третій етаж, поверх, друге хірургія, перша хірургія.
Це ФАПом по хірургії, так?
Ну, от, да, от, пал, все, немає нічого. Все, здання зруйновано.
Коли тут ремонт був? От нещодавно ж він був.
Получається, вже два роки, да? Сразу почали ремонт. Сразу постепенно, ну, быстро не получалось. Ми навіть зимою, поки у нас були можливості, делали завжди його.
І тепер ваш ремонт оце?
Ну, тепер, да. Генератор пробитий, теж жалко. Це підключили зараз під рентген, коли світа нет. Все, його теж. Він наскрозь пробитий. Новий генератор теж випросили. Труддом. Попадання під руддом було. А, ну, ось, бачите, побито.
Вбивало все. Потім почали з утра артобстріл.
Постраждало все, просто все. Один склад згорів, там були ліки, памперси, матраці, одіяло, постельне, лікарство. Люди приїхали, комунальники допомагають, МЧС, другий заход був, арти. Ну, добре, що всі повскакували в убіжище. Больних успіли з лежачих також спустити. Ми їх одразу евакуювали на Дружковку.
Це коли було?
Це 8.
Це 8 червня?
Так. Да.
Нещодавно це було?
Так, да. 8 і 9. Два дні. Потім во дворі ще ракета прилетіла. Ну, от ми перший етаж. Всі здання наші хоча б обшили хоч як-то железом, тому що мародерів багато.
Пацієнти у вас лишаються в лікарні?
Звісно, у нас в поліклініку перевели всіх, хто ходить капатися. Люди ж як боліли, так і боліють. Це ж ніхто не відміняв. Как бы.
А на стаціонарі хтось лежить?
Лежить. Ну, вони приходять, стараються, не лежали і додому. Ну, просто люди дуже бояться без таких обстрілів.
Місто Торецьк, міська лікарня. Привезли гумдопомогу, бачите. Це волонтери, які об'єдналися і рішили допомогти лікарні памперсами, водою, антисептиками, бо в Торецьку немає води. Памперси дорослі, тому що тут залишаються люди, які потребують допомоги. Інваліди, маломобільні, тому памперси зараз в нагоді.
Наскільки безпечно зараз їхати в Торецьк?
Безпечно, але ж люди тут залишаються і багато людей, тому потрібно сюди їхати. Їхати потрібно тільки з тією допомогою, яка потрібна, яка дуже важлива, це вода.
Сьогодні, в канун Дня медика, який буде в неділю, ми приїхали в Торецьку міську амбулаторію, привезли їм допомогу, тому що їм дуже потрібна допомога. Зараз мало приїжджають сюди волонтерів, мало сюди доїжджає допомоги, і тому вона тут дуже потрібна. Сьогодні ми привезли водичку, ліки, памперси для дорослих. Тут теж вони дуже потрібні, тому що є лежачі.
А їхати хочете з нами? Уїхати?
Ні, я больной.
Так ми наоборот вам з медицинським обслуживанням.
Спасибо, дівчинка.
дружбе.
Спасибо.
Так а вам тут тяжело одному, а мы бы вас в медицинский корпус поселили.
Я не один.
В санаторий, не?
Не.
Помогли бы вам вещи собрать, все свое добро собрали бы и поехали бы с нами. А тут вон бахкают постоянно.
Нет. Сколько мне твоей жизни осталось? Девушка, сколько уже мне твоей жизни?
Вот у меня есть дедушки, которые уже бабушек себе нашли, которых вывезла. А вы еще сколько мне там жизни? Еще жить и жить. А там медицинское обслуживание будет, зацветете. Подумайте, оставить вам визиточку. Я вам карточку оставлю.
Те, що робить русня з нашим домом, це неймовірний жах і біль, і не дай Боже це комусь пережити.
Яким буде новий Торецьк?
Новий Торецьк буде, головне, живими людьми, з людьми, які розуміють, що це їхнє місто, з людьми, які вже будуть небайдужі, з людьми, які вже нарешті зрозуміють, що це не українці їх обстрілюють, а це Росія їх обстрілює. Як це було з 14-го року, але ще не всі це розуміли, і ось зараз вони нарешті це починають розуміти, але якою ціною. Тому я мрію бачити моє рідне місце квітуче з людьми, які його цінують, люблять, як українське місто.
Друзья, я напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире по номеру 0800 300 403, звонить, звонки бесплатные со всей территории Украины, а по номеру +38 095 151 9505 в Вайбере писать, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, ну и также можете задавать вопросы, высказывать мнение в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, где смотрите стрим нашего эфира и в Фейсбуке Донбасс Реалии. С нами Константин Машовец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление». Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, очень много сейчас разных сообщений приходит с линии фронта. И, во-первых, вся эта линия фронта ожила уже две недели, как там происходят определенные действия. И украинский генштаб делает определенные заявления, и российские, так называемые, Z-военкоры, ну и Минобороны Российской Федерации при всем скепсисе, да, тоже делает определенные заявления. Вы можете нам дать какую-то такую картину, как вы видите сейчас, где сейчас разворачиваются главные события на фронте? В общем, ситуация по фронтам. Вот интересно ваше мнение.
Ну, в южной операционной зоне, очевидно, происходит активизация вооруженных сил Украины, обороны Украины, скажем так. Вот, в плане того, что они проводят на определенных участках наступательные действия. Вот, в восточной операционной зоне также есть участки, происходит активизация сил обороны Украины в наступательном отношении. Есть участки, где противник пытается атаковать, проводить штурмовые действия. То есть все в динамике. Вот. Ну, конкретно, ну, это мы будем долго разбирать. Там по каждому участку, по самому общему отношению.
Костин, вы вот только что написали в вашем Фейсбуке, что в южной операционной зоне, ну, я так понимаю, имеется в виду вот это вот Мелитопольское направление, да, противник начал вторую серию тактических контратак, надеясь полностью остановить продвижение вооруженных сил Украины. Российское командование явно считает, что целиком полностью реально можно быть полубеременным. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Вот мы даже сейчас опубликовали, украинские военные, видео контратак в районе Пятихаток совсем недавно, освобожденного села. Туда зашли вот российские танки, были уничтожены силами обороны Украины. Чего там пытается добиться агрессор и почему, ну, я так понимаю, вы скептически к этому относитесь? Вот сейчас мы видим эти свежие кадры с южного направления.
Ну, почему? Это очевидно. Они проводят серию тактических атак. А почему полубеременным? Потому что, ну, если вы пытаетесь остановить явно наступающего противника серии контратак, то ну, к ним надо привлекать достаточные силы и средства, а не то, что попадается под руку в этом самом на данный момент. Вот. Противник пытается и ну, есть такое не совсем нецензурное выражение, там, и рыбку съесть, там, и это самое, вот, ограниченными силами и средствами, то теми, что у него там на тактическом уровне развернуты, и которые в полосе обеспечения проводят оборонительные действия, этими же силами пытаются контратаковать. Ну, явно что-то обречено, скажем так, на... имеет малые шансы на успех. Это очевидно. Но они все же пытаются это делать без привлечения основной массы своих резервов на этом направлении.
А боятся привлекать, да, резервы, оперативные резервы? Просто боятся их туда перекидывать, чтобы не оголять другие участки?
Не боятся. Они считают, что достаточно тех сил и средств, которые у них там развернуты уже в первом эшелоне. Вот. Ну, пусть считают. Ну, дело в том, что тут как бы дилемма. Если не задействовать, тогда можно не остановить продвижение ВСУ, они выйдут к главной линии обороны, тогда уже, ну, вот эти все взвешивания, оценки, они уже потеряют смысл. Если это случится на нескольких участках, это все дело усугубится. Вот, ну, там еще, скажем так, на Лиманском направлении, на Купинском противник пытался также, я так понимаю, ну, там немножко другая этимология, у него он цель другую преследует. Вот, ну...
Я вас сейчас о Лиманском расспрошу направление. Давайте немножко об этой главной линии обороны, о которой вы сказали. Вот от пятихаток, это, я так понимаю, сейчас передовая позиция ВСУ. Сколько до этой главной линии осталось?
Ну, там, смотря на каком участке. Понимаете, пятихатки опасны для россиян. Почему они там контратакуют? Они опасны тем, в том отношении, что по дороге Т-08-12 через Жеребянки Луговое на Васильевку могут двигаться вооруженные силы Украины. Там есть несколько, скажем так, они оборудовали опорных пунктов, вот, и батальонный район обороны, вот, прикрывая это направление. Но очевидно, что если ВСУ удастся прорваться вдоль этой дороги, туда вот, в сторону Верхней Криницы, то вот эти подразделения этого 429-го мотострелкового полка российского, который сейчас там обороняется в районе Каменского там и это, юго-восточнее него, они могут, ну, в такое интересное положение попасть, скажем. Вот, поэтому они пытаются там контратаковать. Там, кроме того, рубеж, который проходит через село Грозная и Долинка, если не ошибаюсь. Вот, они там сосредоточили резервы, пытаясь не допустить продвижения вооруженных сил южнее. Вот, там, на этом участке, в принципе, главная линия обороны, она проходит южнее Васильевки. Ну, так, это если в общем. Наиболее опасная у них, если вот Васильевка, она южнее, там через Переможный, там проходит главная линия. Вот. То есть, если ВСУ продвинутся через Луговое на Васильевку, через Лесны, там, до Верхней Криницы, то вот те подразделения, которые в районе Каменского находятся, Каменского, российские попадут в трудное положение. Но они пытаются, вот, Розовая Долинка остановить по рубежу вот этому.
Трудное вот, положение, вы имеете в виду такое полуокружение, да, отрезание от группировки остальной?
Да, естественно. Вот. Но это еще не самое для них опасное. Самое опасное там район Вербовой, это восточнее. Там, это Новодолинка, Работины, вот это вот. Там сегодня появились какие-то идиотские сообщения в российских пабликах о том, что они якобы отбили Работины. Но дело в том, что Работины не было занято вооруженными силами Украины. С чего они взяли, у кого они его отбивали, непонятно. У самих себя, что ли? Ну, непонятно, да. Вот там есть ВРБВ, такие село. Вот севернее ВРБВ, это максимальная, ну, дистанция, на которой, скажем, там главная линия обороны, первый ее опорные пункты начинаются вот в районе Вербове. Противник там развернул две бригады специального назначения, там 22-ю и 45-ю, пытаясь... Ну, он частично и подразделениями этих бригад занимает главную линию обороны, а частично действует впереди, в полосе обеспечения перед ними, пытаясь остановить продвижение. Так вот, сегодня я наблюдал какую-то слегка идиотскую картину, я же говорю, в информационном отношении. Российские источники начали закидывать сообщениями информационное пространство о том, что они отбили село Работино. Ну так оно и не было, говорю, занято вооруженными силами Украины. Они просто вышли на северное околице этого, там севернее этого села находится. Почему они кричат об этом? Это какой-то трэш, так называемый.
Ну, разнобой, да, уже тут уже.
Да, так вот они пытались там сосредоточить резервы, и там тоже контратакуют северо-западнее этого села. Вот, пытаясь не допустить продвижения ВСУ на юг. Вот. Ну, чем это все, во что это все выливается в оперативно-тактическом отношении? Дело в том, что необходимость проводить эти, организовывать и проводить эти контратаки сразу на нескольких участках приводит тактические резервы россиян на этом направлении. Приходится подтягивать другие резервы больше, высшего уровня. Вот. Но они пока пытаются обходиться без этого, то есть все-таки придерживая резервы. Ну, просто очевидно, что не выйдет. Я потому и написал, что нельзя быть полубеременным. То есть пытаться достигнуть цели, которые недостижимы теми силами и средствами, которые есть в распоряжении. То есть так или иначе придется расконсервировать резервы. Вот. Просто понятно, что до выхода вооруженных сил Украины до главной линии обороны это будет выглядеть как их явный успех ВСУ. То есть, как это по-русски, принудить противостоящее командование ввести резервы. Вот, до выхода передовых подразделений до главной линии обороны. Понятно, что когда это случится, а это случится однозначно, ну, это уже очевидно, что ВСУ таки выйдут в главной линии обороны в Южной операционной зоне. Израсходовав резервы свои основные, ну, эту же главную линию надо, чем она сама по себе никого не остановит. Не остановили там эти заграждения в свое время там, в районе Чингара, там это украинских перешейков. Ее надо занимать войсками соответствующими, в количестве и объеме. Если войск не будет под рукой, а явно, что это по плану, по замыслу предназначались резервы, которые на этом направлении противникам были сосредоточены. Вот, придется кого-то сажать в эту линию обороны, ну, чтобы сдерживать. Иначе просто преодолеют свой отход. Ну, и выйдут на оперативный простор, как говорится, то, что бы случилось в свое время в Харьковской области.
Давайте теперь немножко о Донбассе, о котором вы уже немножко сказали. Вот в то время, пока пытаются агрессор контратаковать вот в районе Пятихаток, ну и в остальных точках, где в ВСУ есть продвижение, Генштаб отметил в отчете, что Россия усилила штурм на Донбассе. В частности, агрессор безуспешно атаковал в направлениях Ямполовки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дебровы Донецкой области на Лиманском и Купянском направлениях. То есть мы даже вот видим по перечислению населенных пунктов, где идут бои, вот это вот оживление. Естественно, Deep State говорит о продолжающихся боях в Серебрянском лесничестве. Ну и привычно уже силы обороны Украины сдерживают натиск россиян в районе Бахмута, Авдеевки, Маринки, Красногоровки и Новомихайловки возле Угледара. Вы вот сказали, да, что тут немножко такая теология, немножко другая вот этих вот атак. Ну, сразу же приходит в голову версия, что пытаются Россия сбить импульс вот этого наступления ВСУ на юге вот такими атаками на Донбассе. Так это или не так, Константин?
Это комбинированная ситуация. Это в рамках так называемого большого плана генерала Герасимова. Но суть его заключалась в том, чтобы дождавшись, скажем так, наступления, начала наступления вооруженных сил Украины, вот, потом своими собственными наступательными действиями сковать их оперативно-стратегические стратегические резервы. Вот. Вот именно этим и добивается. Они сосредоточились заранее на Купинском направлении определенную группировку сил и средств, там больше 40 тысяч военнослужащих, вот, и на Лиманском направлении. Вот. Ну, там просто начертание линии фронта такое, что им удобно это проводить, это, эти наступательные действия. Вот, Сибирский выступ, Северный фас, ну, там целью, как бы, ближайшей задачи является восстановление обороны по реке Оскол между Купинском и Боровой. Вот, ну и прорыв к Лиману, то есть сворачивание обороны вооруженных сил Украины по левому берегу Северского Донца. Вот, значит, ликвидация угрозы Кременной и Лисичанску. Северского выступа. Я напомню, что там передовые подразделения ВСУ стоят практически на околицах Лисичанска и в районе Кременной, там недалеко находятся. Вот. Они пытаются этот Северский выступ Северного фаса ну, ликвидировать. Дело в том, что в принципе, по идее, изначально, я так понимаю, намечалось совместные действия с юга и севера. То есть вот та группировка, которая, значит, вела бои в районе Бахмута, Солидара, вот, она формировала южный фас Северского выступа, должна была с теми, которые вот сейчас Лиман наступают, вот, для того, чтобы ликвидировать этот выступ. Но в связи с тем, что эти ребята, которые там в районе Бахмута находятся, у них там сейчас неприятности крупные в результате активных действий ВСУ, все-таки российское командование приняло решение начать действие направления в отношении сирийского выступа с Северного фаса, не дожидаясь там, разрядки ситуации на юге, южнее, на южном фасе. Вот. Ну и вариант с наступлением на Купинск тоже в этом же контексте, они там объединены, я так насколько понимаю, одним единым замыслом. Вот, выравнивание линии фронта.
Главком ВСУ опубликовал видео того, как он находится сейчас на передовых позициях. Валерий Залужный, тот самый Валерий Залужный, который, по версии Владимира Путина, скорее всего, находится за границей. Ну вот он, получается, с всеми генералами своими находится за границей. Давайте посмотрим это свежее видео. Там даже видно и дату, собственно говоря, в помещении, где он находится, и время. Константин, ну что, подытожить вот наш разговор, вы сказали сейчас так в общих чертах о плане Герасимова, да, главного визави Залужного. Какой план Залужного, если тоже подытожить его сейчас? Он сказал, что все идет по плану.
Даже если бы я знал, я вам не сказал бы.
Ну, то есть, собственно говоря, вот эти вот попытки наступать российской армии, это, наверное, тоже списывается в этот план, потому что стачиваются силы агрессора, да, и не будет кем защищать вот эту главную линию обороны на юге. Я к этому вот вас спрашиваю.
Употребление термина модного «стачивается» — это, ну, не совсем то, что отвечает действительности. Естественно, любой план, который там заранее составляется, он там пытается предусмотреть разные варианты развития ситуации. Вот. Но повторю старую известную армейскую мудрость в этом отношении. Все планы обрушиваются, как только начинают переходить к практической точке, в практическую сферу. Ни один никогда план не шел и не реализовывался на поле боя так, как он составлялся. взаимоотношений. Вот. Тут суть и смысл оперативного мастерства в том, чтобы реагировать по ходу развития ситуации адекватно и правильно на те действия, которые происходят в реальности. Вот. Естественно, там общая канва может быть, она соответствовать там, заранее разработанному плану, замыслу и так далее. Вполне возможно, там какие-то, скажем так, основные его этапы там тоже реализовываются. Вот. Но я же говорю, реальность навсегда. Не было такого случая, чтобы она не чтобы она соответствовала планам, заранее составленным. Ну, потому что на поле боя всегда происходит столкновение двух замыслов, двух воль, двух сил, устремления которых противоположны. Но тут так или иначе не будет никаких выполнения буквального плана, заранее составленного. По сути, планы и замыслы – это ваши намерения, изложенные, скажем так, на бумаге. Вот. Желание. А как оно в реальности, оно очень редко соответствует этим вашим намерениям и желаниям.
Ну вот как мы
действительно
видим,
да. Да, контратаки вполне могли предусматриваться. Но, естественно, скажем так, те постулаты положения военной школы определенные, которые знакомы как российским генералам, так и украинским, они предусматривали, что противник будет наносить контратаки. Но они предусматривают, они предусмотрены разнообразными этими самыми наставлениями и положениями. Поэтому вполне возможно, что украинский план он предусматривал контратаки противника там, на определенном этапе.
Константин, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Константин Машавец, военный эксперт, координатор группы информационного сопротивления, был в эфире радио «Донбасс Реально». Как видим, главком ВСУ Залужный действительно в ручном режиме фактически, как утверждается, вот находится в зоне ведения боевых действий и реагирует сейчас на вызовы, которые появляются перед силами обороны Украины. Ну и обсудим еще одну тему. Это визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Впервые за 5 лет вот пообщался Блинкен со своим визави китайским, да и встретился с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. С нами Виктор Константинов, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Виктор, добрый вечер. Вчера, наверное, самое важное и интересное для украинцев, Блинкен по итогам встречи уже с Си Цзиньпинем заявил следующее. Мы и другие страны получили от Китая заверение, что он не предоставляет и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине. Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном, однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы, компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине. Ну вот якобы Пекин пообещал следить за такими компаниями. Виктор, верим китайской власти? Действительно, как вы думаете, серьезные такие заверения были даны американской стороне и не будут исполняться?
Майже, напевно, ніяких обіцянок Китай не давав американській стороні. Радше за все тут мова йде про інше. В самому спілкуванні Китай наголошував на тому, що він не прагне ескалації. Це був, власне, меседж, який не є якимось там прихованим, він не за лаштунками формулюється. Це те, що постійно Китай говорить, в тому числі і в своєму мирному плані. Китай, на відміну від Заходу, і це наратив китайський, на відміну від Заходу не надає зброю, а отже не роздмухує конфлікт. Інша справа, що в теперішніх умовах, власне, в усій логіці цієї поїздки, американцям абсолютно необхідно було б продемонструвати якусь перемогу дипломатичну. Тому формулювання, яке не є брехнею по суті, ніби там, тобто по формі, а по суті воно не дуже відповідає дійсності.
Яка ціль візиту взагалі була Блінкена в Китай? Які цілі перед собою ставила американська сторона?
Відновити нормальний дипломатичний діалог для того, щоб уникати подальшої ескалації американцям та й китайцям. Сьогодні ескалація не потрібна. І підготуватися до виборів, які наступного року мають бути у Сполучених Штатах.
Яку роль грає китайський фактор в цих виборах? Що ви маєте в виду підготуватися до виборів?
Китай – це найбільш небезпечний елемент взагалі всього міжнародного порядку для американців на сьогоднішній день. Власне, той самий Блінкен, який є архітектором стратегії американської по відношенню до Китаю, постійно на протязі всіх цих років він наголошує на тому, що головний виклик для американців – це саме Китай, не Росія, не Іран, не якісь там терористи, а саме Китай. І це справедливо з тої точки зору, що у Китаю є найбільше інструментів для того, щоб ускладнити життя для Сполучених Штатів Америки. Якщо собі уявити, коли на фінальний відрізок вийде номінація Байдена на кандидата від Демократичної партії, Бафо готів, коли зійдуться в двобої республіканець і демократ, Китай піде на якусь ескалацію на Близькому Сході по відношенню до країн Східної Азії або надасть якусь допомогу Росії, це буде дуже негативною картиною невдач адміністрації Байдена в зовнішній політиці, провалу фактично, ще одного провалу, на тлі якого в доволі складній майбутній кампанії зрештою Байден може програти, не обратися в якості кандидата, чого сьогодні прагне значна частина демократів, або, що ще гірше для демократів, програти вже у двобої з представником республіканської партії.
Ну вот мы поняли, да, что есть определенные рычаги воздействия китайской стороны на американскую, а американская на китайскую есть какие-то?
Набагато більше. Mm-hmm. Зору в двобої двох держав у американців на сьогодні значно більше важелів і сили більше. Власно, з цієї точки зору, взагалі, конфлікт для Сполучених Штатів Америки саме сьогодні є більш вигідним, ніж для Китаю. Це дуже тактичний крок, який розрахований на рік десь. Тобто до листопада наступного року, коли необхідно навіть не замирення, а просто перемир'я в протистоянні двом державам. Але в цілому у американців є і план Б, якщо Китай не погодиться на ось таке замирення тимчасове в двосторонніх відносинах, Сполучені Штати, безумовно, можуть включити механізми санкцій. В принципі, те, що говорилося Байденом, воно має і іншу сторону. І він на цьому наголошував, на тому, що компанії китайські дійсно постачають до Російської Федерації сьогодні продукти подвійних технологій. Це ніби і не зброя, але ті ж самі комерційні безпілотники, які масово постачаються до Росії, вони йдуть не через другі руки, а напряму. І це, в принципі, є участь в бойових діях, доволі безпосередня. Американці мають серйозний ґрунт для того, щоб не тільки ввести самостійні додаткові санкції, причому проти великої кількості компаній, в тому числі і державних, проти державних банків Китаю, але, що є головним, мають серйозний кейс для того, щоб переконати Європейський Союз ввести такі санкції. А ось цей удар, він буде для китайської економіки, ну, якщо не нищівним, то, принаймні, дуже і дуже серйозним.
Последний вопрос, Віктор, у нас с вами полминутки осталось. Вы сказали, что Китай не хочет эскалации. А ну в каких рамках он хочет удержать вот войну России против Украины? Чтобы не было ядерного удара или чего?
Важливо, щоб не було ядерного удару, і важливо, щоб не програла Росія, і в ідеалі, щоб залишився дружній до Китаю режим в Росії.
Ну вот такая достаточно, да, сложная дилемма сейчас стоит перед американским правительством. Договорились вроде бы о визите коллеги Энтони Блинкена в США. Будем следить, как будут развиваться вот эти вот события. Виктор, спасибо вам огромное, что немножко нам разъяснили. Виктор Константинов, эксперт-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Возможно, вы помните, до 24 февраля прошлого года в магазинах по всей Украине можно было встретить носки, произведенные в рубежном Луганской области. Там работала чулочная фабрика. Город уничтожен российскими войсками. Ну и фабрика, естественно, тоже. Но мои коллеги нашли рубежнянских швей. Они теперь во Львове. Их производство работает. Посмотрим, как.
Відверто кажучи, я не хочу повертатися в Рубіжно. На мою родину було, скажімо так, написан донос, чи як це правильно. До нас прийшли, вскривали квартиру, вскривали там наш осередок. Ми з чоловіком просто багато років займаємося скрутінням маскувальних сіток волонтерами. І тому до нас прийшли саме з цього приводу. Розграбували, все винесли, написали таку статтю у себе там, що знайшли осередок сатаністів, правосеків і все таке інше. Сусіди там допомогли. Я знаю тих людей, які там залишились, що вони грабували моє майно, тому я не зможу жити в тому місці, скажу вам відверто. Ми виїхали 4 березня, коли вже почались такі серйозні прильоти і перші руйнування місця. Війною охоплена була вся країна. І єдине нами вірне рішення було виїхати на Івано-Франківщину, там у нас друзі. Ну і, по суті, звідти мій чоловік одразу пішов в армію, він мобілізований, служить в Збройних силах України. Ну, а я з дітьми теж. Влилися в роботу і якось все по поличкам розставилось. Ну, зараз відчуваєш себе вже майже звичайне життя, за винятком того, що не вся родина і постійні переживання. Ми з чоловіком звикли, що ми маємо дітей, ми маємо їх годувати родину. І тут в один момент ти лишаєшся, ну, по суті, без житла, в якомусь такому підвищеному стані, незрозумілому, і без роботи. І ти розумієш, що ті якісь там кошти, які в тебе є, ти, ну, може, це твої останні кошти взагалі.
Почалася війна, і ми нічого не встигли, не змогли вивезти з Рубіжного. Мануфактуру у Рубіжному заснували наші власники, брати Місюренко. Ось вони починали цей бізнес як маленький такий сімейний, з двох в'язальних машин, а потім вже він переріс в таку сучасну фабрику. Десь порядка 3 мільйонів пар на рік панчішно-шкарпеткових виробів. Якраз перед початком війни планували розширюватися. Ми нічого не встигли, не змогли вивезти з Рубіжного. А 24-го зранку нам вже телефонують з нашого міста і рідні, і директор з виробництва, що в місті почалися обстріли. Ризикувати життям людей ми не хотіли. Тому ми 24-го зупинили повністю виробництво і гадали, що, ну, що зараз наші військові якось їх там одженуть від нашого міста. Але з кожним днем обстріли тільки набирали сили і поступово місто почали окуповувати. Зрозуміли, що, ну, ми нічого там не врятуємо. Це був, мабуть, кінець березня. Ми почали думати про те, що будемо робити далі, як будемо відбудовувати на Львівщині, і чи будемо відбудовувати, бо були такі, ну, якісь різні настрої після того, коли ти в один день втрачаєш, ну, все своє життя. В травні місяці ми замовили в'язальні машини. Але їх прийшлося чекати дуже довго. Так. Прийшли в'язальні машини тільки наприкінці вересня, і тільки з жовтня місяця ми запустили вже виробництво. Дуже важко. Тільки набрали людей, обучили. Почали відключати світ. Машини включаємо, вимикаємо. Це було дуже жахливо. І тільки з другої половини лютого 2023 року ми почали працювати цілодобово, нормально. Зараз вже нас 38 працівників, ми добрали людей. Вже працює 31 в'язальна машина, вже робимо такі непогані обсяги. Замовили ще обладнання, плануємо розширятися.
Друзья, ну и появился в украинском информпространстве глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Я напомню, ранее российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщало, что якобы был ранен глава ГУР, его доставили в Германию. Ну вот, сейчас он выступил в эфире украинского телемарафона. Это я все к тому, да, о заявлениях, которые звучат из Российской Федерации. И прокомментировал он подрыв россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции. Цитата. «Первое – это искусственная техногенная катастрофа, теракт и акт геноцида осуществлена сознательно Российской Федерацией. Все сплетни, слухи, что может было как-то иначе, не соответствуют действительности. Есть много фактов, которые прямо показывают, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время была группа специального назначения. После этого произошло то, что произошло». Есть и интересный еще один факт, что все подразделения российских оккупационных войск, которые находились рядом, на самом деле не знали о том, что эта акция состоится, это событие застало их врасплох. Но этим объясняется, в частности, то, что много из российских оккупантов действительно оказались отрезаны большой водой от основного массива оккупационных войск, которые находятся на захваченном юге Украины. Друзья, наша программа заканчивается. Я благодарю вас за то, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег, ну и поставить этому видео лайк. Еще раз благодарю, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».